37.
Итак, все по порядку. Это будет непросто рассказать про Раймона Эндрю Жобера, но я постараюсь. Так что, моя дорогая, свари себе очередной кофе, а если у тебя есть бренди, то налей себе рюмочку. Мы приступаем к третьей части. Передо мной на столе лежит целая кипа газетных вырезок, но в статьях нет того, что я знаю. И там, разумеется, нет того, чего не знает никто. Я сомневаюсь, что кто-нибудь знает про Жобера все, в том числе и сам Жобер. Я имею в виду обо всем, что он сотворил. И это, наверное, даже к лучшему. Мне бы лично не хотелось бы знать всего. В газетах есть только намеки, но и этих намеков достаточно, чтобы понять, какой это ужас. Но я знаю больше, чем пишут в газетах. Брэндон Майлерон мне кое-что рассказал. Я сама его попросила, когда связь между историей Жобера и той нашей злосчастной поездкой на озеро стала настолько прозрачной, что ее просто нельзя было проигнорировать.
«Ты думаешь, это тот самый парень?» — спросил меня Брэндон, — «который якобы был с тобой в летнем домике?»
«Брэндон», — сказала я, — «я знаю, что это тот самый парень». Он вздохнул, опустил глаза, наверное, минуту разглядывал свои руки, потом снова взглянул на меня. Мы с ним сидели в этой комнате, где я сижу сейчас. Было 9 часов утра, и у него не было никакой возможности спрятать лицо в полумраке.
«Наверное, мне надо извиниться», — сказал он. «Я не поверил тебе тогда».
«Я знаю», — сказала я как можно мягче.
«Но теперь я тебе верю». «Господи боже, что ты хочешь узнать, Джесси?»
Я сделала глубокий вдох и сказала: «Все, что ты сможешь выяснить». Он спросил, зачем мне это надо.
«То есть, если ты скажешь, что это не мое дело, я не обижусь и не буду тебя пытать, но ты меня просишь, чтобы я поднял дело, которое в фирме считают закрытым. Если кто-то, кто знает, что я вел твое дело прошлой осенью, заметит, что я проявляю повышенный интерес к делу Жобера, вполне может так получиться,
что у тебя будут неприятности», — закончила я за него. Об этом я как-то не подумала.
«Да», — сказал он, — «но меня это не слишком волнует. Я уже большой мальчик и могу о себе позаботиться. Во всяком случае, мне так кажется.
Меня больше волнуешь ты, Джесс. Я за тебя очень переживаю. А вдруг на тебя снова набросятся репортеры? И это после всего, что мы сделали, чтобы они от тебя отстали как можно скорее и, по возможности, безболезненно для тебя. Но главное даже не это. Вернее, это совсем не главное. Случай Жобера — самый грязный из всех криминальных дел на территории Новой Англии со времен Второй мировой войны. Я имею в виду, что там есть такие мерзкие подробности, что они просто взрывоопасны, и тебе не стоит соваться в опасную зону без очень весомых на то причин». Он рассмеялся, но как-то нервно.
«Черт, мне самому тоже не стоит туда соваться без особых на то причин».
Я встала с кресла, подошла к нему и взяла его руку левой рукой. «Я не могу объяснить, зачем мне это надо», — сказала я. «Могу только попробовать объяснить, почему. Этого будет достаточно для начала?» Он накрыл мою руку своей и кивнул. «Есть 3 причины, — сказала я. Во-первых, мне нужно знать, что он существует на самом деле. Во-вторых, мне нужно знать, что все, что он сделал, было на самом деле. И в-третьих, мне нужно знать, что больше такого не будет, чтобы я проснулась, и он стоял рядом со мной». Тут на меня обрушились воспоминания, Рут, и я расплакалась. Не специально, поверь мне, я ничего не хотела добиться своими слезами, я просто расплакалась и ничего не могла с собой поделать. «Пожалуйста, помоги мне, Брэндон», — сказала я. «Каждый раз, когда я выключаю свет, он стоит в дальнем углу моей комнаты, в темноте, и я боюсь, что так будет всегда. Мне больше некого попросить о помощи, и мне нужно знать наверняка. Пожалуйста, помоги мне». Он отпустил мою руку, достал чистый платок из кармана своего элегантного адвокатского пиджака и вытер мне слезы. Очень нежно и ласково, как делала мама, когда я приходила к ней вся в слезах, потому что ободрала до крови коленку, когда я была еще маленькой, до того, как я стала скрипучим колесом в нашей семье. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я выясню все, что смогу, и расскажу тебе, если ты мне сама не скажешь «не надо». Но есть у меня нехорошее подозрение, что лучше тебе пристегнуть ремни». Он разузнал много чего, и сейчас я тебе обо всем расскажу. Но предупреждаю, Рут, он был прав насчет пристегнуть ремни. Если тебе захочется пропустить несколько следующих страниц, я не обижусь. Я бы сама с удовольствием их пропустила, но мне кажется, я должна написать об этом. Это тоже часть курса лечения. Надеюсь, последняя часть. Этот раздел моей долгой истории, который, я думаю, можно назвать «Рассказ Брэндона», начинается в 84-м или 85-м году, когда в Лейкс-Дистрикт на западе штата Мэн были зафиксированы первые случаи кладбищенского вандализма. Подобные случаи происходили в нескольких маленьких городках на границе штата. И в Нью-Хэмпшире тоже. Разрушение памятников, нецензурные надписи на надгробиях, кража венков и памятных лент — дело, в общем-то, обычное для небольших провинциальных городов. Как и раздавленные тыквы, разбросанные по всему кладбищу на утро после Хэллоуина. Но, как правило, это проделки местных хулиганов или мелких воришек. Надругательство над святынями. Именно эту фразу употребил Брэндон, когда на прошлой неделе пришел ко мне с первой порцией информации. Именно эту фразу употребляли в полицейских отчетах и криминальных хрониках, начиная с 88 года. Сами преступления казались патологически ненормальными всем, кто вел следствие и кто видел, что это было. Но модус операнди,
механизм действия, латынь,
был вполне разумным. Все было тщательно организовано и продумано. Кто-то, может быть, двое или трое, но, скорее всего, это был один человек, вскрывал семейные склепы и мавзолеи на кладбищах маленьких городков с ловкостью профессионального взломщика. Скорее всего, у него был целый набор инструментов — сверла, кусачки, ножовки по металлу и, вероятно, лебедка. Брэндон сказал, что лебедка есть почти во всех современных автомобилях. Она входит в комплект обязательного набора инструментов. Этот преступник работал только со склепами и мавзолеями и никогда с отдельными могилами. Почти все эти случаи происходили зимой, когда промерзшую землю копать тяжело, и тела сохраняют в специальных камерах, пока не пройдут морозы. Когда преступник проникал в склеп, он вскрывал гробы, забирал все драгоценности, которые были на телах, и плоскогубцами вырывал у покойников золотые зубы. Это, конечно же, омерзительно, но хотя бы понятно. Но кражи — это только начало. Как говорится, дальше больше. Очень скоро этот кладбищенский вор начал выкалывать трупам глаза, отрезать уши, перерезать горло. В феврале 1989 года на кладбище в Чилтоне нашли два тела с отрезанными носами, то есть даже не отрезанными, а отбитыми, как будто их откололи зубилом и молотком. Полицейский, который расследовал этот случай, сказал Брэндону, что это было легко. Стояли сильные морозы, тела промерзли, и отбить им носы не составляло труда. «Ну вот, как у фарфоровых кукол». Вопрос в другом. Зачем этому парню понадобились два замороженных носа? Брелок для ключей себе сделать? Или, может быть, он начинил их сыром и разогрел в микроволновой печи? Я не понимаю. Почти у каждого оскверненного тела не хватало кисти или стопы, а то и целой руки или ноги, а в нескольких случаях — головы или половых органов. Экспертизы показывали, что преступник пользовался топором, мясницким ножом и набором скальпелей для более тонкой работы. И у него это здорово получалось. «Талантливый любитель», — сказал Брэндону один помощник шерифа из округа Чемберлин.
«Я бы ему не доверил мой желчный пузырь, но с операцией попроще, например, бородавку срезать на руке, он вполне справится».
В нескольких случаях он вскрывал тела и... или черепные коробки и набивал их экскрементами животных. Но чаще всего были случаи сексуального осквернения. В том, что касалось украсть драгоценности, вырвать зубы или отрезать уши, он был самым обыкновенным преступником. Но когда он отрезал половые органы и вступал в половые сношения с мертвыми, он вел себя как джентльмен. Может, поэтому мне так и повезло. В первый месяц после того, как я спаслась из нашего дома на озере, я очень много узнала о том, как работает провинциальная полиция. Но это было ничто по сравнению с тем, что я узнала за последнюю неделю. Поразительно, насколько скромными, рассудительными и тактичными могут быть полицейские из небольших городков. Я так думаю, что если ты знаешь по имени всех, кто живет на твоем участке, и многие приходятся тебе роднёй, то скромность и рассудительность становятся для тебя совершенно естественными. Ну, типа как необходимость дышать. Мое дело — как раз пример такой скромности и рассудительности. А дело Жобера вели совсем по-другому. Следствие длилось 7 лет, и в нем было задействовано очень много людей. 2 отдела полиции штата, 4 окружных шерифа, 31 помощник шерифа и бог знает сколько местных полицейских и констеблей. Долгое время у них не было никакой зацепки, а в 1989 году преступнику придумали имя — Рудольфо Валентино.
Герой фильма Кена Рассела «Валентино», блистательный герой-любовник.
Это было, что называется, громкое дело. О нем говорили в окружном суде, обсуждали на спецсеминарах и даже в обеденные перерывы. «Но в итоге мы его прищучили», — сказал Брэндону один полицейский. Кстати, тот же самый, который ему рассказал про отрезанные носы.
«Но иначе и быть не могло. Такие парни, как мы, всегда вычисляют таких уродов, как этот Рудольф. Просто надо настроиться и как следует все обдумать. Причем никогда не знаешь, когда все детали сложатся в единую картину. Ты можешь спокойно сидеть во дворе, гамбургеры кушать или обсуждать это дело с приятелем из другого отдела, когда он зайдет к тебе выпить пивка, и вдруг — бац! — и все встало на место».
Ну вот что самое удивительное. Ты, наверное, уже и сама догадалась, если, конечно, ты сейчас не сидишь в ванной, потому что тебя растошнило от всего предыдущего. Все эти годы полиция знала, что в западной части штата разгуливает настоящий живой монстр, настоящий маньяк-извращенец. Но пока его не поймали, эта история ни разу не появилась в газетах. Лично мне это кажется странным, но больше всего мне это кажется поразительным. Я так думаю, в больших городах все происходит иначе. Но здесь у нас, в тихой провинции, полиция действительно работает на совесть. Конечно, ты можешь возразить, что за 7 лет можно было расстараться, тем более, что это слишком большой срок, чтобы поймать такого маньяка, как Жобер. Я вот тоже сначала так думала, но Брэндон мне все объяснил. Он объяснил, что преступник орудовал исключительно в захолустных городишках, где недостаток бюджетных средств вынуждал полицейских рассматривать только самые срочные и самые серьезные случаи, то есть преступления против живых, а не против мертвых. В западной части штата существует как минимум 2 банды по угону автомобилей и 4 специализирующиеся на магазинных кражах. Но это те банды, о которых известно полиции. А сколько еще таких банд, о которых ничего не известно? К тому же есть еще и убийцы, мужья, избивающие своих жен, грабители, занимающиеся разбоем, просто воры, пьяницы и водители, превышающие дозволенную скорость. И, понятное дело, наркотики. Их продают, их покупают, за них калечат и убивают людей. Брэндон говорит, что начальник норвежской полиции уже даже и не употребляет слово «кокаин». Он называет его дерьмом порошковым, а в письменных донесениях пишет «Д-3.мо» — порошковое. Я поняла, что пытался сказать Брэндон. Когда ты совершенно замотанный полицейский в маленьком городишке, и тебе нужно следить за порядком и везде успевать на своем стареньком плимуте, который грозит развалиться всякий раз, когда стрелка спидометра приближается к отметке 70, работу приходится выполнять в порядке строгой очередности. И парень, которому нравится забавляться с мертвецами, которым, понятное дело, уже все равно, автоматически отодвигается в самый конец списка. Я внимательно выслушала Брэндона и согласилась с ним, но не во всем. «Кое-что кажется мне неправильным», — сказала я. «Я имею в виду то, что делал Жобер. Это не просто невинное развлечение с мертвецами. Или я ошибаюсь?»
«Не ошибаешься», — сказал он.
Но мы оба с ним не хотели прямо и откровенно сказать, что остановить этого сумасшедшего, который ездил из города в город и насиловал мертвых, было гораздо важнее, чем поймать за руку малолетнюю школьницу, которая ворует косметику в местной аптеке, или выяснить, кто выращивает траву в садике за баптистской церковью. Но о нем все-таки не забывали, и это самое главное. Над его делом работали, отрабатывали версии, сравнивали показания. Преступники типа Рудольфа всегда беспокоят полицию и по многим причинам. И самое главное из причин, что если парень совсем головой повернулся и творит с мертвецами такие мерзости, ему в любой момент может стукнуть в башку сотворить нечто подобное и с живыми. Правда, вряд ли ты проживешь долго и счастливо после того, как Рудольф раскроит тебе череп своим топором. Также полицию беспокоили исчезнувшие конечности. Зачем они были ему нужны? Брэндон сказал, что одно время в конторе окружного шерифа в Оксфорде ходила вот такая докладная записка. Может быть, наш герой-любовник Рудольф на самом деле каннибал-ганнибал Лектор?
Персонаж психологического триллера «Молчание ягнят». Маньяк, врач-каннибал.
Ее потом уничтожили, эту записку. И вовсе не потому, что идею сочли неудачной шуткой, а потому что шериф испугался, как бы это ни просочилось в прессу. Как только в местных отделениях полиции выдавался более или менее свободный день, они собирали людей и прочесывали кладбище. В западной части Мэна немало кладбищ, и есть у меня подозрение, что пока дело не было закрыто, для некоторых из этих парней подобное времяпрепровождение превратилось в своего рода хобби. Идея была в том, что если достаточно долго бросать кости, рано или поздно нужное тебе сочетание все-таки выпадет. И в конце концов так и случилось. В начале прошлой недели, дней 10 назад, Норрис Риджвик, окружной шериф Кастла, и один из его помощников остановили патрульную машину у заброшенного сарая неподалеку от кладбища Хоумленд. На тихой дороге, что проходит мимо задних ворот кладбища. Было 2 часа ночи, и они как раз собирались запарковаться в засаде, и тут помощник шерифа Джон Лепонт услышал шум мотора. Они увидели фургончик только тогда, когда он подъехал к самым воротам кладбища. В ту ночь шел снег, и фургончик ехал без фар. Лепонт хотел схватить этого парня, как только тот выйдет из машины и начнет открывать ворота, но Риджвик охладил его пыл.
«Риджвик с виду такой смешной и неуклюжий», — сказал мне Брэндон. «Но он очень умный и знает, когда нанести решающий удар. Даже в самый горячий момент он всегда держит в голове, что впереди еще суд, и надо все провернуть так, чтобы преступник потом не отвертелся. Он учился у Алана Пенкборна, парня, который работал шерифом до него, а это значит, что он учился у самого лучшего из шерифов».
Минут через 10 после того, как фургончик въехал в кладбищенские ворота, Риджвик с Лепонтом последовали за ним, тоже выключив фары. Они ехали по следам фургончика, пока не поняли, куда именно он направляется — к городскому склепу, вырубленному в холме. Они оба считали, что это Рудольф, но никто не сказал этого вслух. Лепонт потом говорил, что они боялись сглазить. Риджвик велел напарнику остановить машину с другой стороны холма. Сказал, что надо дать парню возможность надыбать веревку, на которой его и повесят. Как потом выяснилось в ходе судебного разбирательства, Рудольф надыбал себе веревку длиной до луны. Когда Риджвик с Лепонтом наконец вошли в склеп с пистолетами наголо и с зажженными фонариками, они застали Раймона Эндрю Жобера, наполовину залезшим в открытый гроб. В одной руке он держал топор, в другой — свой член, который, по словам Лепонта, был уже в полной боевой готовности. Я так думаю, Жобер до смерти напугал их обоих, когда они светили его фонариками. И это неудивительно. Представляю себе, каково это было. Да и кому, как не мне, это знать. Встретить такое вот чудо на кладбище в 2 часа ночи. Помимо всего прочего, Жобер был болен акромегалией, прогрессирующим ростом рук, ног и лица. Такое бывает при гиперфункции гипофиза. Вот почему у него лоб нависал над глазами, а губы выпирали вперед. И еще у него были ненормально длинные руки. Ладони свисали почти до колен. Год назад в Касл-Роке был сильный пожар. Почти весь центр сгорел, и городская тюрьма в том числе. Поэтому особо опасных преступников отвозили в Чемберлин или Норвей. Но ни шерифу Риджвику, ни его помощнику Лепонту не хотелось тащиться по заваленным снегом дорогам в 3 часа ночи. И Жобера отвезли в подновленный ангар, в котором тогда временно размещался полицейский участок.
Они утверждали, что было поздно, и дороги были заснежены, так что ехать было опасно, — сказал мне Брэндон. Но мне кажется, дело было в другом. Мне кажется, что шериф Риджвик не хотел отдавать эту сволочь в другие руки, пока сам не приложит его пару раз мордой об стол. Но с Жобером не было никаких проблем. Он спокойно сидел себе на заднем сиденье, бодрый как птенчик, и вид у него был такой, как будто он только что вылез из телевизора, из какой-нибудь серии баек из склепа. И оба, Риджвик и Лепонт, клянутся, что это правда. Он еще напевал «Счастливы вместе». Риджвик передал по рации, чтобы их встретили. Он убедился, что Жобер надежно заперт, а помощники, которые остаются его сторожить, вооружены револьверами и обеспечены свежим кофе. Потом они с Лепонтом вернулись на кладбище за фургоном Жобера. Риджвик надел перчатки, постелил на сиденье зеленый полиэтиленовый пакет, который используется в полиции для того, чтобы переносить тела, и отогнал фургончик в город. Несмотря на мороз, он ехал с открытыми окнами и потом еще долго плевался, что в машине воняло, как в мясной лавке, где холодильники не работают уже неделю. Первый раз Риджвик заглянул в кузов фургончика, когда загнал машину в освещенный гараж. Там обнаружились несколько сгнивших конечностей, плетеная корзинка, поменьше той, которую видела я, и набор инструментов, достойный профессионального взломщика. Когда Риджвик открыл корзинку, он увидел там 6 отрезанных пенисов, нанизанных на веревку. Он сказал, что сразу понял, что это такое. Ожерелье. Потом Жобер признался, что часто его надевал, когда отправлялся на свои вылазки на кладбище, и утверждал, что если бы надел его и в тот раз, в свою последнюю экспедицию, то его ни за что бы не поймали. «Это мой талисман», — сказал он, «и если учесть, что его не могли поймать 7 лет, то, наверное, так оно и было. А ты как думаешь, Рут?» Но хуже всего был сэндвич, найденный на пассажирском сиденье. 2 ломтика белого хлеба, а между ними человеческий язык, политый сладкой горчицей. Ну, знаешь, которую любят детишки. «Риджвику удалось выскочить из машины раньше, чем его стошнило», — сказал Брэндон. «И слава богу, а то если бы он заблевал все вещественные доказательства, полиция штата сожрала бы его живьем. Но, с другой стороны, если бы его не стошнило, я бы первым выступил за то, чтобы его сняли с работы, по причинам психопатологического характера». Рано утром Жобера отвезли в Чемберленскую тюрьму. Когда Риджвик, сидевший на переднем сиденье, обернувшись назад, начал в очередной раз зачитывать Жоберу его права, уже, наверное, по третьему разу, Риджвик был человеком методичным до нельзя. Жобер прервал его и пробурчал, что он сделал что-то плохое папочке-мамочке, и ему очень жаль. К тому времени они уже установили, по документам, найденным в бумажнике Жобера, что он живет в Моттоне, маленьком заштатном городишке неподалеку от Чемберлена, на другом берегу реки. И как только Жобера благополучно припроводили в камеру, Риджвик передал офицерам полиции Чемберлена и Моттона все, что успел рассказать Жобер. По дороге обратно в Касл-Рок Лепонт спросил у Риджвика, как он думает, что найдут полицейские в доме Жобера. «Не знаю», — ответил Риджвик, «но лучше им прихватить с собой противогазы». Описание того, что нашли в доме Жобера, равно как и выводы, сделанные полицией на основании этих находок, появились в газетах уже на следующий день. Разумеется, пресса раздула из этого не весть что,
но уже вечером в первый день пребывания Жобера в Чемберленской тюрьме полиция штата и управление главного прокурора располагали достаточным количеством материалов, чтобы составить вполне объективное представление о том, что творилось в доме на Кингстон-Роуд. Мужчина и женщина, которых Жобер называл «папочкой и мамочкой», на самом деле это была его приемная мать и ее гражданский муж, были мертвы. Как и следовало ожидать. Они были мертвы уже несколько месяцев, хотя Жобер продолжал говорить обо всем этом так, словно что-то плохое случилось несколько дней, если вообще не часов, назад. Он снял скальпы с обоих и съел большую часть папочки. По всему дому были разбросаны части человеческих тел. Одни давно разложились и кишели червями, несмотря на мороз. Другие были аккуратно завернуты, и было понятно, что их хотят сохранить на подольше. В основном это были мужские члены. На полке у лестницы в подвал стояло около 50 стеклянных банок с заспиртованными глазами, губами, пальцами рук и ног и мужскими яичками. Жобер, стало быть, занимался еще и домашним консервированием. Дом был просто набит. В буквальном смысле набит всяким добром, украденным в основном из летних лагерей и дачных коттеджей. Жобер называл их «мои вещи». В основном это были всякие электрические приборы, инструменты, садовый инвентарь и целая куча женского нижнего белья. Судя по всему, он любил надевать его сам. Полиция все еще пытается рассортировать части тел, добытые Жобером в его кладбищенских вылазках и добытые другими путями. Они считают, что за последние 5 лет он убил человек 10-15, всех автостопщиков, которые имели несчастье подсесть к нему в фургончик. Брэндон говорит, что убитых, скорее всего, было больше, но следствие идет очень медленно. От самого Жобера толку мало, и не потому, что он не хочет говорить, а потому, что говорит слишком много. По словам Брэндона, Жобер уже признался в 300 убийствах, в том числе и в убийстве Джорджа Буша. Он утверждает, что Буш — это на самом деле Дана Карви, парень, который играет набожную даму в субботу вечером. В 15 лет его обследовали в нескольких психиатрических клиниках, когда арестовали за изнасилование двоюродного брата в особо извращенной форме. Двоюродному брату было тогда 2 годика. Разумеется, сам Жобер тоже был жертвой сексуальных злоупотреблений. Его имели все, кому не лень — отец, отчим и мачеха. Такая вот развеселая дружная семейка. Его отправили в Гейдж-Пойнт, нечто среднее между исправительной колонией и психиатрической клиникой для малолетних преступников в округе Хэнкок. Вышел он через 4 года, в возрасте 19 лет. Его посчитали полностью излечившимся. Это было в 1973 году. А в 1975 он снова попал в психушку, где его продержали почти до конца 1976-го. На этот раз он попался за развлекуху с животными. Я знаю, что плохо над этим смеяться. Ты, наверное, считаешь меня жестокой, Рут. Но, если честно, я просто не знаю, а что еще делать? Иногда мне кажется, что если я перестану смеяться, то разрыдаюсь. А если я разрыдаюсь, то уже не смогу остановиться. Он сажал кошек в мусорный бак и разрывал их на кусочки каминными щипцами. А когда ему надоедало садировать кошек и хотелось разнообразия, он прибивал собак гвоздями к деревьям. В 79-м он угодил в Джунипер Хилл за изнасилование 6-летнего мальчика, которому он еще и выколол глаза. Предполагалось, что это уже навсегда, но когда дело касается государственных заведений, и особенно психиатрических государственных заведений, тут ничего нельзя сказать наверняка. Его выпустили из Джунипер Хилл в 84-м. И снова признали, что он здоров. Брэндон считает, и я с ним согласна, что это чудесное выздоровление произошло исключительно в результате сокращения государственных ассигнований, а отнюдь не последних достижений в области прикладной психиатрии. Но, как бы там ни было, Жобер вернулся в Моттон, в дом своей мачехи и ее сожителя, и государство о нем забыло. Ну, разве что выдало ему водительские права. Он сдал экзамен и получил права официальным путем. Вот чего я вообще не могу понять. И где-то в конце 84-го или в начале 85-го начались его разъезды по местным кладбищам. Ему было чем себя занять. Зимой он лазил по склепам и мавзолеям, осенью и весной грабил летние домики по всей западной части Мэна. Забирал все, на что глаз ложился. Мои вещи, ты помнишь? У него была явная страсть к фотографиям в рамочках. У него дома на чердаке нашли 4 огромных ящика с такими вот фотографиями. Брэндон говорит, что их там больше 700. Сейчас уже невозможно узнать, насколько его папочка-мамочка были в курсе происходящего. Скорее всего, они знали немало, потому что Жабер и не пытался от них скрываться. Что же касается соседей, то их позиция была, похоже, такова. Они аккуратно оплачивают счета и живут себе тихо, никого не трогают, и мы их не трогаем, у нас своих дел хватает. Кошмар, доведенный чуть ли не до совершенства. Готика Новой Англии. Как тебе фразочка? Это из журнала «Патологическая психиатрия». В подвале нашли еще одну плетеную коробку, размером побольше. Брэндон раздобыл ксерокопии фотографий того, что было в этой коробке, но поначалу отказался показать их мне. Нет, отказался — это еще мягко сказано. Это был первый и единственный раз, когда он впал в искушение, которому так или иначе подвержены все мужики. Ну, ты знаешь, о чем я говорю. Разыграть из себя Джона Уэйна.
Киноактер. Наибольшую известность ему принесли роли сильных, крутых парней. Ковбоев, военных и героев приключенческих фильмов и вестернов. Одно время его имя в Америке было символом супергероя.
«Давай, малышка, отвернись и любуйся песочком в пустыне. Мы их сейчас всех тут по-быстренькому убьем, а потом я тебе скажу, когда можно будет повернуться».
«Я готов допустить, что он был с тобой в доме», — сказал мне Брэндон. «Во всяком случае, такая возможность не исключена, тем более, что все сходится. Но ответь мне, Джесси, зачем тебе это надо? Какой от этого толк?»
Я не знала, что ответить ему, Рут, но я знала одно. Хуже, чем было, уже не будет. Потому что хуже просто не бывает. Поэтому я продолжала настаивать и держалась достаточно жестко, пока Брэндон не понял, что малышка не отвернется и не исчезнет из кадра того знаменательного момента, когда ее позовут полюбоваться на мертвых злодеев. В общем, он показал мне те фотографии. Дольше всего я смотрела на снимок с маркировкой «Полиция штата номер 217» в правом верхнем углу. Впечатление было такое, как будто мне показали видеозапись моего самого страшного из кошмаров. На снимке была большая квадратная плетеная корзина, открытая, так чтобы фотографу было удобнее заснять содержимое. Внутри была груда костей, смешанных с драгоценностями. Дешевенькая бижутерия и по-настоящему ценные вещи. Кое-что было украдено из летних домиков, а кое-что явно снято с окоченевших трупов. Я смотрела на эту фотографию, вызывающе откровенную, как и все снимки вещественных доказательств, которые делаются полицией. И у меня было такое чувство, как будто я вновь оказалась на озере, в нашем летнем домике. Именно оказалась, а не вспомнила, понимаешь? Вот она я, лежу на кровати, прикованная наручниками и беспомощная, и смотрю на тени, пляшущие на его бледном лице, с губами, растянутыми в улыбке, и слышу свой собственный голос, как я ему говорю, что мне страшно. А потом он нагибается к своей коробке, не сводя с меня лихорадочного взгляда, и я вижу, как он, оно, запускает туда свою скрюченную, бесформенную руку и медленно перемешивает кости и драгоценности. И я слышу, как они тихонько клацают друг о друга, как кастаньеты, заляпанные грязью. И знаешь, что меня убивает больше всего? Что тогда я подумала, будто это отец, мой добрый и хороший папочка, восстал из мертвых и пришел ко мне, чтобы завершить начатое в день затмения. «Давай», — сказала я ему, — «делай, что хочешь, но только пообещай, что потом ты меня освободишь». И знаешь что, Рут, если бы я тогда знала, кто это на самом деле, я бы, наверное, сказала ему то же самое. Я знаю, что я бы сказала ему то же самое. Ты понимаешь? Я бы позволила ему вставить в меня свой член, который побывал в глотках стольких полуразложившихся мертвецов, Если бы он пообещал, что я не умру здесь от судорог и конвульсий. Если бы он пообещал меня освободить.
Джесси на секунду остановилась, пытаясь слегка успокоиться. Ее дыхание сбилось, так что она едва не задохнулась. Она уставилась на слова на экране, на это немыслимое признание, и ей захотелось стереть их, убрать. И вовсе не потому, что ей было стыдно, что Рут их прочтет. Да, конечно, ей было стыдно. Но дело не в этом. Она не хотела сама задумываться об этом, и у нее было стойкое ощущение, что если она не сотрет эти слова прямо сейчас, ей придется задуматься. Ой, как придется. Слова имеют над нами какую-то непонятную власть, и часто бывает, что твои же слова начинают тобой управлять.
«Да, но только в том случае, если ты не умеешь ими управлять», — подумала Джесси, выделила последнее предложение и положила указательный палец правой руки в черной перчатке на клавишу «Delete». Но потом на секунду задумалась и убрала руку. «Ведь это же правда или нет?»
«Правда», — произнесла она вслух тем же приглушенным голосом, каким разговаривала со своими голосами, когда лежала прикованная наручниками к кровати в летнем домике на озере. Но теперь она обращалась не к жёнушке и не к Рут. Теперь она обращалась к себе. Наверное, это можно считать прогрессом.
«Да, это правда. Все правильно».
Только правда и ничего, кроме правды. И да поможет ей Бог. Она не нажмет на клавишу «Delete» и не сотрет эту правду, какой бы страшной и мерзкой она ни была. Правда есть правда. Раз слова написались, пусть они остаются. Тем более, что Джесси еще не знала, будет она отправлять письмо или нет. Она никак не могла решить, насколько это удобно — обременять человека, которого ты не видела столько лет, таким грузом безумия и боли. Она может и не отправлять письмо, но написанное пусть остается как есть. И лучше всего ей закончить письмо поскорее, пока у нее еще есть силы и пока не иссякла решимость. Джесси подалась вперед и опять начала печатать.
«Брэндон сказал, есть одна вещь, о которой ты должна помнить, Джесси, и которую надо принять. Прямых доказательств нет. Да, я знаю, твои кольца так и не нашли. Но насчет них ты, возможно, была права. Может, их прикарманил кто-то из полицейских». «А как насчет фотографии номер 217?» — спросила я. «Насчет той плетеной коробки?» Он пожал плечами, и на меня вдруг снизошло озарение, которое поэты называют божественным откровением. Я поняла, что Брэндон отчаянно цеплялся за мысль, что эта коробка была всего-навсего совпадением. Это было не просто уговорить себя, но это было значительно проще, чем принять все остальное, и особенно смириться с мыслью, что тварь типа Жобера может хоть как-то затрагивать жизнь человека, которого ты знаешь и который тебе не безразличен. То, что я прочитала в тот день в глазах Брэндона Майлерона, было предельно просто. Он и дальше будет игнорировать целую кучу косвенных доказательств, мотивируя это отсутствием прямых улик. Ему удобнее считать, что все это — плод моего воспаленного воображения, ухватившегося за дело Жобера, чтобы объяснить галлюцинации, которые преследовали меня, пока я лежала прикованная наручниками к кровати. Вслед за первым озарением пришло и второе. Ведь и я тоже могу так сделать. Могу убедить себя, что я ошиблась. Но если я это сделаю, тогда моя жизнь будет сломана. Снова вернутся голоса, и не только твой, малыша или Норы Келлиган. Это будут голоса всех, кого я знала: мамы, брата, сестры, моих школьных друзей, случайных людей, с которыми я болтала ни о чем, чтобы провести время в очереди к врачу. И Бог знает, кого еще. И больше всего среди них будет тех пугающих голосов НЛО. А я этого просто не вынесу, Рут. потому что за те 2 месяца после того, как я пережила самое страшное потрясение в жизни, я вспомнила много чего такого, что подавляла в себе столько лет. Наверное, самые главные воспоминания всплыли в период между первой и второй операциями на руке, когда меня почти все время держали на лекарствах. Это такой враждебный жаргон, означает, что тебя накачивают всякими успокоительными до состояния полного ступора. И вот что я вспомнила. В течение примерно 2 лет, между днем солнечного затмения и днем рождения Уилла, когда брат пощупал меня при всех, когда мы играли в крокет, я почти постоянно слышала голоса, а потом они прекратились. Может быть, то, что сделал со мной Уилл, сработало как лечебное средство, типа шоковой терапии. Кстати, вполне может быть. Ведь наши первобытные предки придумали же жарить и варить еду на огне после того, как поели мясо животных, погибших в лесных пожарах. Но даже если в тот день и случилась такая вот непреднамеренная терапия, мне кажется, это было связано не с тем, что Уилл потрогал меня за задницу, а с тем, что сделала я. Развернулась и въехала брату по морде. Впрочем, сейчас это уже не важно. Сейчас важно другое. После солнечного затмения я почти 2 года слушала хор голосов, которые разговаривали у меня в голове и оценивали каждое мое слово и каждый поступок. Среди них были добрые голоса, которые были всегда за меня и которые очень меня поддерживали. Но в основном это были голоса людей, которые вечно всего боялись, которые вечно смущались или робели, которые были искренне убеждены, что Джесси — никчемное и ничтожное существо, и все то плохое, что с ней происходит, она заслужила. Как говорится, так ей и надо. А вот за хорошее ей надо платить вдвойне, потому как она его не заслужила, хорошего. 2 года я слушала эти голоса, Рут, а когда они прекратились, я про них забыла. Причем забывала не постепенно, как это обычно бывает. Я забыла их сразу и напрочь, как отрубила. Как такое могло случиться? Я не знаю. И, честно, не хочу знать. Наверное, я бы этим озадачилась, если бы мне стало хуже, когда голоса прекратились. Но мне стало лучше. И я забыла. И больше об этом не думала. 2 года между затмением и днем рождения Уилла я прожила словно внутри полифонической фуги. Мое сознание распадалось на десятки разрозненных фрагментов, и мое божественное откровение заключалось в следующем. Если я сделаю так, как добрый и милый Брэндон Майлерон считает правильным, тогда мне будет прямая дорога в дурдом с диагнозом классическая шизофрения. И на этот раз рядом не будет вредного младшего брата, который мне проведет очередную шоковую терапию. На этот раз мне придется справляться самой, как мне пришлось самой выбираться из Джеральдовых наручников. Брэндон внимательно наблюдал за мной, пытаясь понять, какой результат возымели его слова. Наверное, он не сумел ничего разглядеть, потому что повторил, но немного другими словами.
«Тебе следует помнить, что ты можешь ошибаться, независимо от того, как оно тебе видится. И еще, как мне кажется, тебе нужно смириться с тем, что ты никогда ничего не узнаешь наверняка».
«Нет, я узнаю». Он удивленно приподнял бровь. «У меня есть возможность узнать наверняка. И ты мне поможешь, Брэндон?»
Он снова заулыбался той неприятной улыбочкой. Я почему-то уверена, что он даже и не знает, что у него в арсенале улыбок есть и такая. Ну, та, которая говорит: «Ах, эти женщины! Без них жить нельзя, и пристрелить их нельзя».
«Да? И как же?»
«Ты устроишь мне очную ставку с Жобером».
«Нет», — сказал он, — «я этого не могу. Не могу и не буду».
«Я не стану тебе пересказывать наш последующий разговор. Мы припирались около часа. В какой-то момент наша беседа скатилась на уровень «Ты с ума сошла, Джесс?» И «Это моя жизнь, Брэндон, и даже и не пытайся ее контролировать». Я решила, что в крайнем случае я ему скажу, что если он не пойдет мне навстречу, я встречусь с газетчиками. Я была почти на 100% уверена, что такая угроза должна возыметь действие. Но мне все-таки не пришлось прибегать к таким крайним мерам. Я сделала проще. Я расплакалась. Наверное, это было нечестно. И сейчас, когда я об этом пишу, я себя чувствую неуютно, потому что я вроде как поступила неправильно. Но, с другой стороны, меня это не беспокоит. Это был просто очередной ход в извечной войне полов. И ход, как выяснилось, выигрышный. Пока я не расплакалась, он не верил, что я говорю серьезно. Забавно, правда? В общем, чтобы долго не расписываться, он пошел звонить кому-то по телефону, а когда вернулся обратно в комнату, сказал, что завтра в Чемберленском окружном суде состоится очередное слушание по делу Жобера. Он сказал, что если я действительно не шучу, и если у меня есть шляпка с густой вуалью, он проведет меня в зал суда. Я, разумеется, согласилась, и хотя у Брэндона было такое лицо, как будто он искренне убежден, что совершает самую крупную в жизни ошибку, он не отступился от своих слов. Джесси пару секунд передохнула и вновь застучала по клавиатуре. Теперь уже медленнее. Она вспоминала вчерашний вечер, когда Брэндон приехал за ней на своем синем бумере. «Мы приехали в суд с большим опозданием. На I-295 перевернулся грузовой трейлер, и была жуткая пробка. Брэндон, конечно же, не сказал этого вслух, но я поняла, что он очень надеялся, что мы не успеем до окончания слушания, и что когда мы приедем, Жобера уже уведут обратно в камеру. Но охранник у двери в зал заседаний сказал, что слушание еще продолжается, хотя и подходит к концу. Открывая передо мной дверь, Брэндон наклонился ко мне и шепнул на ухо: «Опусти вуаль, Джесси, и не поднимай ее». Я опустила вуаль. Брэндон приобнял меня за талию, и мы вошли. Зал заседаний. Джесси остановилась и повернулась к окну, глядя невидящим взглядом на заснеженную набережную, над которой уже потихоньку смеркалось. Она вспоминала.